Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседы на Святую Четыридесятницу о смерти святителя Иннокентия, архиепископа Херсонского и Таврического, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом преподобном Алексии, человеке Божием. Далее из архива нашей радиопрограммы в цикле Александра Никифоровой «Глинская лампада» рассказ о Глинской пустыне и ее старцах. И в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Святитель Иннокентий, архиепископ Херсонский и Таврический. Беседы на Святую Четыридесятницу о смерти. О последней судьбе человека в мире. Смерть. Итак, повторим еще, что смерть благодетельна. Она есть преграда против зла нравственного. Без нее человек грешил бы до того, что мог бы затвердеть в грехе. Но все ли люди умирают? Все. Енох и Илия не умерли, но только и есть примеров противных. И мы можем прямо сказать, что все подлежит смерти. Исключаются из сего закона только те, которых застанет в живых второе пришествие Христово, но и они изменятся наподобие смерти. «Всебо не успнем», — говорит апостол, — «все же изменимся». Смерть, как следствие греха, страшна, и память о ней в Писании называется горькою. Но для истинного христианина смерть не только не страшна, а даже должна быть утешительна. Она страшна для христиан-миролюбцев, живущих телесную только стороною, ибо тело действительно разрушится и истлеет. Но для христианина, который жизнь эту почитает странствованием, который живет здесь, как на чужбине, весьма утешительно умереть, ибо он уверен, что по смерти будет жить со Христом, с ангелами и святыми. И то, что говорят некоторые святые, что они желали бы умереть, например, Симеон говорит, «Ныне отпущаешь и раба твоего, владыка». Это не похоже на поддельные слова земных героев. Это говорят они от сердца, ибо взгляд их на смерть требует от них этого. Впрочем, и для языческой или же философской веры смерть может представляться не так ужасную, как кажется некоторым. Ужас ее может уменьшиться при взгляде на жизнь настоящую. Жизнь эта имеет некоторые приятности. Это следы любви отеческой со стороны Бога, который оставил нечто несчастным детям, дабы они не пришли в совершенное малодушие, дабы помнили первое свое состояние и, помня, исправлялись. Но худых сторон жизнь эта имеет гораздо более. Сколько в жизни зол физических, сколько разных бедствий, нужд, горя. Посмотрите на лица людей, когда бываете в больших собраниях. Что вы увидите на них? Какое откроется во всех господствующее чувство, недовольство, скорбь. Не спуститесь сколь-нибудь в круг людей низших, что тут, нищета, голод, холод и прочее. Посмотрите во все стороны, что здесь, везде болезни, везде неудачи, огорчения. Что если бы еще при этом человеку дать бессмертие? Это было бы то же, что обратить больницы в постоянное жилище. И как бессмертие это было тягостно, если бы тело наше при этом было такое же, как теперь. Возьмите старика с изможденным телом и заставьте его жить еще 100 лет, он сам пожелает смерти. и те, у которых чувство истинной жизни еще не развито, часто бывают недовольны настоящей жизнью. Что же сказать о тех, у которых оно развито? Для них тело не может не представляться темницей. Да и в самом деле, как маловажна жизнь эта, как она не натуральна человеку. Она зависит от куска хлеба. Натуральна ли такая зависимость? И может ли дух дорожить такой ничтожной жизнью? Но это отношение жизни вообще к человеческому духу. Коснемся частных его способностей. Удовлетворяет ли им эта жизнь? Например, что она для ума? Ему она представляет самую сферу деятельности. Если бы человек остался в этом мире на 100 лет, то ум его не нашел бы здесь вполне сродной себе пищи. И при краткой жизни умы многих наскучают землею и любят заниматься мирами дальними, небесными. Вообще же, чем более развивается дух наш, тем более чувствует нужду в небесной отчизне. Воле долгая жизнь доставила бы еще большее мучение, и теперь воля, мало еще усовершившаяся, страдает при взгляде на неправды человеческие. Представьте же человека, пожившего долгое время и усовершившего свою волю до возможной степени. Какое тогда было бы мучение для его совести взирать вечно на господствующие между людьми неправды, на их беззаконие. При таком положении дел человеческих, кто не согласится, что смерть лучше земного бессмертия, что умереть утешительнее для человека, нежели жить? Таким образом, взгляд на бедствие жизни уменьшает ужас смерти. С другой стороны, уверенность в лучшей будущей жизни со стороны того, кто живет хотя несколько законно, кто имеет хотя малую нужду на блаженство, заставляет желать смерти, как перемены на лучшее. Страшно только лечь в землю, но и сей страх не существует для духа человеческого, ибо будет ложиться в землю тело, да и то может быть не истинное тело. Может быть, это духовный подлог. Но не есть ли это только оболочка тела, подобная той, в которой находится и которую оставляет тело младенца, выходя из утробы матерней? Не эта ли оболочка, не принадлежащая телу славы, погребается и разрешается на части?
Избранная из книги святителя Иннокентия, архиепископа Херсонского, беседы на святую Четыридесятницу о смерти читал священник Андрей Спиридонов.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений. Преподобный Алексий, человек Божий. Преподобный Алексий, человек Божий, родился в Риме от знатных и благочестивых родителей. Отец его Ефимиан был сенатором. Он отличался душевной добротой, был милосерден к больным и страждущим, ежедневно устраивал у себя дома 3 стола для сирот и вдов, для путников и для нищих. У Ефимиана и жены его Аглаиды долго не было детей, и это омрачало их счастье. Но благочестивая Аглаида не оставляла надежды, и услышал ее Бог, и послал им сына. Отец назвал младенца Алексий, в переводе с греческого «защитник». Святой Алексий рос здоровым ребенком, хорошо и прилежно учился. Когда же он достиг совершеннолетия, Ефимиан и Аглаида решили его женить. Они выбрали для сына девушку царской крови, очень красивую и богатую. Оставшись после свадьбы наедине с молодой женой, святой Алексий отдал ей свой золотой перстень и поясную пряжку со словами: «Сохрани это, и да будет между тобой и мной Господь, доколе не обновит нас Своею благодатью». Потом он вышел из брачного покоя и той же ночью покинул отчий дом. Сев на корабль, отплывающий на восток,
юноша прибыл в Лаодикию Сирийскую. Здесь он пристал к погонщикам ослов и добрался с ними до города Эдессы, где хранился нерукотворенный образ Господа, запечатленный на плащанице. Раздав остатки имущества, юноша оделся в лохмотье и стал просить милостыню в притворе храма Пресвятой Богородицы. Каждое воскресенье приобщался он святых христовых тайн. По ночам Алексий бодрствовал и молился, вкушал он только хлеб и воду. Тем временем родители и жена святого Алексия, опечаленные его исчезновением, послали слуг своих на поиски. Были они в Эдессе, входили в храм Пресвятой Богородицы и подавали милостыню святому Алексию, не узнав его. Через некоторое время слуги вернулись в Рим, так и не найдя святого Алексия, и никому из родных не было откровения о нем. Тогда они смирились, и хотя продолжали скорбеть и тосковать о нем, но положились на волю Божию. Преподобный Алексий провел в Эдессе, прося милостыню в притворе храма Богородицы, 17 лет. Сама Пречистая, явившись во сне церковному сторожу, открыла, что нищий Алексий есть человек Божий. Когда же жители Эдессы стали чтить его, преподобный Алексий тайно бежал. Он думал отправиться в город Тарс, в Малой Азии, родина святого апостола Павла. Но корабль, на котором плыл преподобный Алексий, в сильную бурю сбился с курса, долго блуждал и пристал, наконец, к берегам Италии, невдалеке от Рима. Святой Алексий, узрев в этом промысел Божий, пошел к дому отца своего, ибо был уверен, что его не узнают. Встретив отца своего Ефимиана, он попросил у него приюта и упомянул о кровных его, пребывающих в странстве. Тот рад был принять нищего, дал ему место в сенях своего дома, велел носить ему пищу с хозяйского стола и приставил слугу для помощи ему. Остальные слуги из зависти стали из-под тишка оскорблять нищего, но преподобный Алексий прозрел в этом дьявольское наущение и принимал издевательство со смирением и радостью. Он по-прежнему питался хлебом и водой, а по ночам бодрствовал и молился. Так прошло еще 17 лет. Когда же приблизился час кончины его, преподобный Алексий написал всю жизнь свою и то тайное, что было известно отцу с матерью, и слова, сказанные жене в брачном покое. В воскресенье после божественной литургии в соборе святого апостола Петра совершилось чудо. От святого престола исшел глас свыше: «Ищите человека Божия, чтобы он помолился о Риме и всем народе его». Весь народ в ужасе и восторге полниц. В четверг вечером в соборе апостола Петра молили Господа открыть им человека Божия. Из престола исшел глас: «В доме Ефимиана человек Божий, там ищите». В храме присутствовали римский император Гонорий, а также папа римский Иннокентий I. Они обратились к Ефимиану, но тот ничего не знал. Тогда слуга, приставленный к святому Алексию, рассказал Ефимиану о его праведности. Ефимиан поспешил к преподобному Алексию, но уже не застал его в живых. Лик блаженно почившего святого сиял светом нездешним. В руке преподобный Алексий держал крепко зажатый свиток. Тело святого Алексия с подобающими почестями перенесли и положили на ложе. Император и папа римский преклонили колено, прося святого разжать руку. И святой Алексий исполнил их просьбу. Свиток с жизнеописанием святого был прочитан чтецом храма во имя святого апостола Петра. Отец, мать и жена святого Алексия с плачем припали к телу святого, поклонились его честным останкам. При виде такого события многие плакали. Ложе с телом святого Алексия было поставлено посреди центральной площади. К нему стал стекаться народ, чтобы очиститься и разрешиться от недугов своих. Немые начинали говорить, слепцы прозревали, одержимые и душевнобольные выздоравливали. Видя такую благодать, император Гонорий и папа Иннокентий I сами понесли тело святого в погребальной процессии. Честные останки святого Алексия, человека Божия, погребены в храме во имя святого Бонифатия 17 марта 411 года. В 1216 году были обретены мощи святого. Житие его истори было одним из самых любимых на Руси. действительно чудное житие. Обратим, однако, внимание на некоторые детали. Во-первых, поражает расставание Алексия с молодой женой. В чем причина, хочется спросить. Зачем, собственно, было жениться, если так вот сразу и уходить? Но призвание Божие не предскажешь, и порой никак оно не помещается в рамки человеческих понятий о честности, порядочности и тому подобному. Просто потому, что Господь видит верную душу и зовет ее к высшему служению, тогда, когда находит ее готовой к тому. Хотя следует отметить, что такие случаи исключительны, как и святые такого масштаба, как Алексий Божий человек. Второе, что поражает — глубина внутренней жизни святого при практически полном отсутствии внешних проявлений чудного богатства души. И последнее — смирение и незаметность жизни земной возвращается подвижнику посмертной славой и небесной, и земной, да ходатайствует на небе о земных, призывающих его святое имя. Все эти темы типично великопостные. И слушание Слова Божия, и тайный молитвенный подвиг, и незаметное доброделание, качество поистине божественное.
В эфире программа «Благовещение».
Глинская лампада. Цикл передач о Глинской пустыне и ее святых старцах. Передача 12-я. Схиархимандрит Виталий Сидоренко в 70-е годы 20-го столетия много раз приезжал в Вознесенский храм в Бурдине Липецкой и Елецкой епархии, оказывал помощь в его восстановлении, участвовал в создании в те советские годы монашеской общины. Именно там впервые увидел отца Виталия епископ Липецкий и Елецкий Никон. «Батюшка был одна любовь», — вспоминает владыка.
Когда я приехал с Москвы в Бурдин к отцу Власию, то в это время приехал схиархимандрит Виталий. Приехал схиархимандрит Виталий с матушкой Марией, покойница. И, значит, а батюшка был... Это одна любовь. А возле его это постоянно люди. Захожу в храм, он сидит, и все сидят. Кто там дремет, кто слушает, он все рассказывает. Наставляет, он просто не жестко, с любовью. Все из духовного луга и цветника, и других книг, примеры всякие. Ну, мы печатаем его письма для своих чад духовных, там, значит, есть и наставление его. Он давал кому-то из матушек от руки или печатать вот эти наставления, а в конце своей рукой приписывал благословение, там, и поучение, или наставление. И, значит, вот так потом рассказали. Батюшка сделал в рост меня где-то 1.5 метра свечу толщиной около 10 сантиметров и поставил, и вот этот месяц там он молился, чтобы меня определить в семинарию. Ну, пришел вызов, я у них там был, пришел вызов сюда, в Липецк. Приехал отец и говорит, в семинарию нужно ехать. О, там радость только была. Зачислили в семинарию. Да куда? В Одессу. Всегда стройсеры лавры, студенты заведовали Одесской духовной семинарией. Вы говорите, на курорте. Целых 4 года на курорте. Вот, ну, батюшка посадил меня, тогда летал самолет Бурдино-Липецк, кукурузник. Посадил, бежит со самолетом, кричит, все это показывает, что такое, мол, вверх, к Богу обращайся. Отправил в семинарию. Ну, а затем, значит, уже учился в семинарии. В это время умер схиархимандрит Андроник Лукаш. Мы панихиды по нем совершали там в семинарии Одесской. Приезжал на каникулы, к отцу Власе приезжал. А затем, уже после семинарии, здесь, конечно, с батюшкой и владыкой Зиновием мы очень часто стали встречаться. Они жили в Тбилиси, возле храма Александра Невского. И там владыка служил Зиновию в этом храме, отец Виталий, он был на квартире там, на 3-м этаже. Однажды приходим, батюшки нет. А они всегда его закрывали на ключ, чтобы он никуда не ушел. Батюшки нет. Балкон, вышли с балкона, смотрим, там не лестница, там с 3-го этажа разобьешься. И деревья растут. Как глянули, веточка сломанная. И мы догадались, вот этот с балкона, он перепрыгнул на эту ветку, на это дерево, веточка сломал. И постепенно спустился. Потом какое-то время раз, стучит в дверь, открываем, батюшка идет. А когда он был, ходил, то обычно с собой носил много всяких пряностей, конфет. Карманы у него вот такие были, могучие, подрясники. И кто увидит, сразу даст кому-то конфеты. И поэтому, когда потом он жил в Дедубе, на окраине Тбилиси, от метро дойдет до храма и носки отдаст. Все раздал. Но все желали от него что-то получить. У них такая была любовь, что они всех жалели. Всех они принимали. Всем в ножки кланялись. Это же, где бы нашли бы такого подвижника, который бы целовал ноги бы людей. А он целовал постоянно все. И вот, допустим, такой пример был. Я приехал, привез с собой матушку. Одна Лариса из Данила монастыря, потом с прихода с моего. Сейчас она игумени Варвара, ката монастыря Воронческого. И вот они сидят трое на диване, вот на таком диванчике простеньком. Заходит батюшка. Ну, как обычно, они пришли, разулись, они, у них ноги босые. Он берет всем и ноги целует. Они в смущении убирают ноги. Вот, а я уже был иеромонахом, я им показал, и не нужно это, сопротивляться. А потом Лариса сказала, я зашла сюда, на это Дедубе, в домик, как же мне начали крутить ноги. Ужас, ломота, судороги. Я чуть не кричала. И под видом всех он и к ней прикоснулся губами к ногам. И говорит, после всего прошло. Ну, они старцы и мудрые. Всем поцеловал и исцелил того, кого нужно исцелить. так же и приезжал. Так, садись меня, я сажусь. Приносит тазик, блюдо с водой, мылом. Он начинает мне ноги мыть. Я говорю: батюшка, ну что вы делаете? Давай я вам помою. Ты неси послушание. Слушайся. Ну что делать? Помыл мне ноги, потом батюшка: ну давай я вам. Садиться я ноги мыть. Вот, понимаете, такая любовь была к нам, ко всем. Приходит женщина и говорит ему, что у меня рак. И потом послушница, которая жила с ними, ее в схему постригли, монах Виталий, у нее тоже рак был. Ну, если это вы видели, это же рак, то нужно лежать, лечиться, стонать все. Они все делали. У них рак есть, и все делали. Убирали, помогали, встречали людей. Я тоже, батюшка, очень много людей приезжало. И вот их встретить нужно. Проводить так же, пойти купить билеты на поезд или на самолет и так далее. У отца Виталия было 5 болезней. Яд в желудке, белая грыжа. Он умер от почки. У него выболела одна почка, никому не сказал, никто не знал. Боли были такие от всего этой. Он катался. Вот такая тахта, открываешь туда, складывать белье. Сам улыбается, вот так. Я первоначально не понимал, чему это батюшка радуется-то. А потом как-то промелькнул, посмотрел глаза, глаза. Боль в глазах сильнейшая. Потом я понял, чтобы скрыть эту боль от людей, он так поступал. А они со своей болью к нему. Батюшка, помолись мне тот, и там дочка, и сын, или еще что такое. Вот однажды он приехал, сделал такой круиз, сделал по областям. Липецкой, Воронежской, Тамбовской, и другие там, Таганрогской, Ростовской. Приехал в Воронеж, зашел к монахине Серафиме, вот отца Власия, сестра. И увидел у порога, домик частный был, это где девичок, где была раньше женский монастырь. У порога увидел кастрюлька неполная щей, уже прокисших. Глянул, заплесневелые в баночке варенье, стоит начатая бутылка кефира, что-то еще там было. И говорит: я все вслил в миску и все съел. И он мне говорит: а знаешь, отец, у меня... Внутри, как сноп, игла вонзилась. Ну, там, понимаете, язвы. И он эту кислоту съел. И я понимаю, как ему было трудно от всех этих болезней, и как трудно было ему скрыть, чтобы никто не увидел, что он болен, и вот его слабость от этих болезней он скрывал от всех полностью. Это был человек адамантовой воли, кремень, силы воли. Исключительно было. Я не встречал. Ну, встречал некоторых, но не такой, как у батюшки. Когда ему сказали: не ходите, его убьют. А вот я помолился, говорю: батюшка, благословите. Я на всю волю Божию, я пойду в поселок. Пошел в поселок, стреляли. Говорит, когда щелк-щелк, один, другой, я остановился. Выходит такой детина большущий, бородатый, смотрит на свое ружье, ружье вверх стреляет. Потом, говорит, мы встретились с ним там внизу в поселке, в магазине. Я купил ему 1 кг конфет. Он был самым лучшим моим другом. И, конечно, какой друг-то? Ему было приказано убрать их. Они потихонечку и убирали. Конечно, их жизни отец и радиакон Исааки его просто сбросили в пропасть, где они жили вверху. Отца Виталия Килик осталось там, просто одни дощечки остались, все разрушено и так далее, там в Абхазии, в горах. Ну, им было благословение уже выйти из гор и жить в Тбилиси. Затем пришлось ему ехать в Москву делать операции. В Монике ему делали операции. Когда, он рассказывал, желудок ему разрезали, убрали язву, зашили, все прорвалось. Опять обрезали прорванную материю, опять сшили, и опять все прорвалось. была гнилая плоть, понимаете? И уже, говорит, третий раз обрезали, сшили, то и удержалось. Но там желудок остался, вот такой вот, там уже желудок уже всего. И, говорит, если бы три раза прорвались нитки, то я, конечно, умер. Ну, он сказал, что Федор Старкилат являлся ему и великомученица Ирина, которые накрыли ему его мантии. И после этой операции он жил на квартире у отца покойного схиархимандрита Сергия Просвирнина. Мы приезжали, вот посмотришь, вот тело, да, так на свет, и все косточки видно. На руках, на ногах, все, как вот на литое яблоко. Я не видел еще такого состояния тела, чтобы все видно было. В такой степени у него отек был. И все равно не унывал. Всегда с радостью всех встречал нас. В больнице, как он рассказывал, я за всеми ухаживал там. И сестрам там, медсестрам очень трудно все. Там и окровавленные простыни. Пойду, заменю простыни. Или положу, принесу. Мне приносили много фруктов, все. Я им все положу. Они все с удивлением смотрели на меня, особенно, говорит, один еврей, за которым я ухаживал. После операции все говорят, ну что за человек, что за человек. Я действительно был не человек, а ангел. Батюшку спасала мать Мария, покойная Исхигунь Серафима. Батюшка изнемогал в болезнях. После операции нужно вот выйти из этого состояния. Только одних священников. Редко вот принимали, допускали до батюшки на деду Б. А остальные матушки, как же они мать Марии ругали. Они не понимают, она помогала батюшке выжить, чтобы немножко пожил бы. И тогда однажды они нанимают милиционера и говорят, вот в этом доме мой братик с психбольницы сбежал. Ради бога, милиционер говорит, возьмите его. Ну, что стучится, и открывает милиционер, как не открыть. Та власть была строгая. Затем, значит, так, идет, какой братик? Она показывает, отца Виталия, вот мой братик. Берут этого братика. А мать Мария, она была в это время в храме. Они, наверное, знали, что она в храме. Из храма приехали на метро и на деду Б. И забрали. Забрали и увезли. И вот он рассказывает, говорит, привезли меня в одну из квартир. Мать Мария приезжает. Где отец Виталий? А его милиция забрала. Как милиция? Кто разрешил? Сразу святейшим Илье позвонили. Розыск по всему Тбилиси искать. Ну, где его найдешь? А мы, говорит, сидим. Они двое сидят, и я третий с ними. Они молчат, и я молчу. Ну, он читал молитву. И уже к вечеру стало уже темнеть. И я ему говорю, рабы Божии, отвезите меня туда, откуда вы взяли, то большая будет беда. И тогда они взяли... Они думали, что он сейчас будет их наставлять, что-то их ублажать или что-то рассказывать, все такое. Ну, батюшка, кто-то понимает, что они сделали такой плохой шаг взять без благословения и святейшего и так далее. И отвезли его на место. Конечно, он скрыл этих матушек, которые его забрали. И не сказал им, конечно, попал бы там очень строго. Но он, главное то, что этот милиционер, он думает, что он из психбольницы, значит, психически больной, он ему надавал и руками, и ногами, понимаете? Так еле живой, да плюс еще били. Он обычно говорил, не били, говорит, а там погладят, хорошо. И вот, значит, однажды иду, А документа у него не было. Без документа, это потом уже по облсении владыки Зиновия документ сделали, паспорт, все. Его потом и рукоположили, стал служить. А до этого он был странником. Ходил из селения в селение, жил в подполье, вот однажды зимой, всю зиму жил в подполье. Под полом в яме и молился. Мы, это сейчас схемонахи Андроника и Виталия, они находятся в Новоспасском мужском монастыре у владыки Алексея Фролова. Вот, и у них там, он под полом и жил. И иду, смотрю, раньше, помните, стояли милиционеры на пятачке. Значит, стояли, дежурили, как городовые такие, ну, это по укладу этих царских городовых. А я, говорит, прошел через речку, подрясник весь мокрый, раньше эти не ходили в подрясник, весь мокрый, и пыль дорожная. И я иду, как колкали в этом подряснике. И вот это смотрит милиционер, меня смотрит, так смотрит, не мог понять, кто идет, идет. Значит, я тогда ему подхожу поближе, земной поклон сделал, он отвернулся спиной и пошел дальше. Вот, это хорошо, говорит, так, а то берут сразу меня, он называл коняшку машины, коняшку, значит, подгонят, ну и повезут, ну там... Говорит, погладят, хорошо, погладят. Ну, один раз отпускали, другой раз. Я у них там побываю несколько дней. И вот он рассказывал, батюшка, забрали отца Андроника, Лукаша, в милицию. Ну, по поводу, я сейчас не помню, по какому поводу его забрали. Участковый пишет на него рапорт. Вот писал, писал, ошибся. Раскомкал бумажку, корзинку бросил. Опять чистый лист, опять пишет. А отец Андроник сидит, Иисусу молитву читает. Опять читал, ошибся, опять бросил. Третью бумажку. Третий ошибся. Потом берет отца Андроника за шиворот и в спину, как даст, иди, говорит, отсюда старый хрыч. И прогнал его. Батюшка это говорил, вот все такие примеры, не просто вспоминая те события, он говорил, как нам быть, когда мы попадем в такие ситуации? Что нужно делать? Много не говорить, нужно говорить с Богом, молиться.
Сегодня гостем программы «Благовещение» был его преосвященство, преосвященнейший Никон, епископ Липецкий и Елецкий. Передача была записана в августе 2007 года в Задонском мужском монастыре. В ней прозвучало песнопение «Возведох очи мои» в исполнении братского хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры под управлением архимандрита Матфея Мармыля и грузинские песнопения на музыку блаженнейшего католикоса-патриарха всея Грузии Ильи II в исполнении хора Басяни под управлением Симона Джангула. Также для жизнеописания старца были использованы материалы сайта Саратовской епархии. Над передачей работала Александра Никифорова. В наших последующих эфирах слушайте окончание воспоминаний епископа Никона о схиархимандрите Виталия Сидоренко. подошла к концу 12-я передача из цикла «Глинская лампада». О своих встречах с схиархимандритом Виталием Сидоренко вспоминал епископ Липецкий и Елецкий Никон. В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения в исполнении хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры певческого коллектива «Басяни» на музыку святейшего и блаженнейшего католикоса патриарха всея Грузии Ильи II. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова. В наших ближайших эфирах слушайте продолжение цикла «Глинская лампада».
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Екатерина Краснобаева.
Петр Николаевич Краснов. Мантык, охотник на львов. Часть вторая, глава пятая. Много ли человеку надо? Мантык. Кто мог быть другой, кто крал провизию под видом привидений и платил за украденные деньги? Дедушка учил, что красть — тяжкий грех, а с голоду умирать в угольной яме, куда прокрался мантык, грузя уголь в Марселе, мантыку не хотелось. И он стал изредка, закутавшись в белый парус, выходить, как он про себя думал, на фуражировку. Красть — это большевизм, это куда как скверно. Это отвратительно. Но я заплачу. Сколько-то у меня найдется. Мантык, питаясь не каждый день, томимый голодом и жаждой, в нестерпимой жаре, едва не задохшийся, страдая от качки на углях, добрался до Джибути. Он дождался, когда раскрыли борта угольного трюма, осторожно посмотрел, что происходит, прислушался к крикам «А-ля мер!», выждал минуту, когда никого не было близко, и бултыхнулся в море. Безумно смелый план, рассчитанный на то, что бедняк бедняка по глазам понимает, что он в душе такой же простой дикарь, как и те, что плавали в воде, и его поймут, созрел в его голове. Он знал от Александра Ивановича, что акулы хватают белых. Но было не до акул. Да и вера в чудо Божие, в его промысел, не угасала в мантыке. «По воде пойду, и ничто, — думал он, прыгая в воду, — ангелам прикажет и подхватит меня на крылья и доставит куда надо». Прыгнул смело, окунулся в теплую плотную воду, выплыл и поплыл к лодке, что была подальше. Мантык понимал, что он белый, а не черный, и что он приметен, а потому торопился и плыл, глубоко погрузившись в воду. Быстро взобрался в лодку, схватил лежавший на дне чей-то белый плащ и закутался им с головою. Увидали, пропал. Не увидали? Ладно. Ну, да и так и этак выкручусь. Весело было у мантыка на сердце. Против него на веслах сидел очень худой темно-коричневый парень лет 18. Курчавая голова была покрыта белой глиной. Темное лицо улыбнулось белыми зубами. Мантык осмотрел худощавое сложение дикаря, тонкие точно плети руки, худые ноги, и быстро сообразил: я сильнее его. Мантык оскалил крепкие зубы и улыбнулся самой приветливой улыбкой. Собрал в памяти все слышные им в последние дни абиссинские слова и выпалил ими: «Уракат, не гус, не густи, бакшиш!» Достал из кармана на поясе золотую 20-франковую монету и показал дикарю. Дикарь-сомалиец по-абиссински не знал, но он понял два слова — «негус» и общевосточный «бакшиш». Он улыбнулся и кивнул головой в знак того, что мантык может располагать им. Мантык показал рукой на берег. Не на мол, от которого отчаливала белая шестивесельная шлюпка агента пароходного общества и где готовились к отплытию большие катера, чтобы забрать пассажиров и их багаж, а на песчаную полосу берега, немного в стороне от города. Дикарь понял его. «Франк?» — спросил он его. «Итали?» Мантык отрицательно покачал головой и сказал: «Араб». Он и правда, смуглый от загара, снят мытую после морского купания угольной пылью, черноволосый и темноглазый, с черными бровями, походил на раба. Самаль быстро греб, и пирога неслась к берегу, где в белую пену с легким шипением рассыпались волны прилива. Голубая волна нежно подхватила легкую лодку и бережно поставила на песок. Дикарь выскочил в воду, Мантык последовал его примеру, и они вытащили лодку на берег и отнесли ее туда, где гряда серых камней и черных водорослей обозначила предел приливных волн. Закрепив лодку, Самаль остановился, ожидал или бакшиша, или дальнейших приказаний Мантыка. Но словарь абиссинских слов был исчерпан, и Мантыку оставалось только прибегнуть к мимике, к жестам, поясняя их просто русскими словами, исковерканными на дикий лад. И Мантык начал свою речь. «Ты понимаешь, мил человек, дом, мезон, хижина, ля кабань, понял? Ну, где твой папа, мама живут? Ладно, моя, куш-куш хочет, нам, есть страсть охота, ну, понял?» Самаль понял. Он показал рукой, что его хижина далеко, за горами, до вечера не дойти. Мантык его тоже понял. «Это самое хорошее, мил человек. Пока что я без паспорта, кто я? Под неприятность можно попасть. И тогда адью. Прощай, львы, и вся моя сложная комбинация». Мантык доверчиво опустил золотую монету в руку дикаря и сказал: «Ну, пойдем. Нечего нам тут себя на берегу обнаруживать». Самаль повел Мантыка в обход города, мимо бедных грязных хижин, плетеных из камыша. Он вошел в одну из таких хижин и вынес гомбу — тыквенную бутылку, хлеб, плащ желто-серой легкой материи и два длинных легких копья. Он дал бутылку Мантыку и знаком показал, чтобы Мантык напился. В гомбе было теплое козье молоко. Мантык, два дня ничего не евший, с наслаждением выпил половину и, неохотно отрываясь, подал бутылку Самалю. Но дикарь, заметивший голодное выражение лица Мантыка, показал, чтобы Мантык пил до дна. Мантык допил бутылку и закусил кисловатым полусырым хлебом. Дикарь подал ему копье и пошел впереди за деревню. Мантык, подражая дикарю в манере носить копье, бодро пошел за ним. Мантык шел босой, и с непривычки ему было больно ступать по горячему песку, местами покрытыми черными, ноздреватыми камнями. Солнце нестерпимо пекло обнаженную голову. Самали вел Мантыка по едва заметной, но видной ему хорошо знакомой тропинке между камней и редких сухих кустов низкой и чахлой мимозы. Город с белыми домами, железнодорожная насыпь, большой зеленый сад с широким прямоугольником, раскинувшийся в пустыне, в верстах в четырех за городом, небольшие квадраты зеленых огородов остались позади. Мантык углублялся в пустыню. Не такое представлялась ему Африка со львами, слонами, гиппопотамами и жирафами. Местность была однообразная и унылая. Она незаметным уклоном поднималась от берега. Это была песчаная пустыня, покрытая черными камнями. Точно какое-то громадное жерло вулкана некогда выбросило страшным раскаленным дождем эти точно обгоревшие камни и покрыло ими пустыню на громадном протяжении. Кое-где пучками торчала синевато-серой жесткой щеткой колючая трава. Она не скрашивала пустынности берега. Мантыку казалось, что тут никакая жизнь невозможна. Одно слово — пустыня. Но вдруг из-за камней выскочил, заставив Мантыка вздрогнуть от неожиданности, заяц и помчался, скрываясь в складках горы. Мантык успел заметить, что он был медный, красноватый и какой-то точно облезлый. Самаль, приостановившись, показал Мантыку на пару шакалов. Они стояли и точно рассматривали нового гостя пустыни. Они походили на некрупных собак и были сероваты, с грязной шерстью и стоячими волчьими ушами. Заметив, что на них смотрят, они побежали сначала рысью, а потом волчьим скоком и скрылись, как и зайцы. Какие-то птицы летали вдали, а когда стали подниматься на гору, степной орел реял над ними. Эта неприглядная, мертвая на вид пустыня жила своей скрытой жизнью, и разгадать эту жизнь предстояло Мантыку. Около полудня в небольшой расселине между черных скал с песчаным дном в тени от камней сделали привал. И Мантык доверчиво заснул на песке, укутавшись плащом шамою. Часа в два пошли дальше. Солнце ровным красным шаром спускалось с лилового неба к фиолетовым горам. От Сомаля и Мантыка по пустыне тянулись длинные синие тени, когда Сомаль свернул с тропинки и пошел прямо на гору. Едва солнце скрылось за горизонтом, как наступило вдруг без так привычных Мантыку сумерек темнота, и звезды заиграли в небе. Сомаль поднимался. За ним шел Мантык. У него не было страха. Он верил, что дикарь его не предаст. Где-то вдали показался костер, залаяли собаки, потянуло запахом гари, дыма, ладана и жилья. Еще около часа Мантык, изнемогая от жары, усилившийся с наступлением ночи на подбитых и израненных ногах, карабкался за Сомалем в гору, пока не оказался на небольшой площадке, мутно озаренной пламенем костра. Над костром висел глиняный горшок с каким-то варевом. Худая женщина с седыми волосами, одетая в серую рубашку до пят, черная, похожая на ведьму, стояла над костром. В каменном загончике толпились козы. Оттуда слышалось мерное журчание доения. Там сидела молодая черная женщина. Из камышовой хижины вышел почти голый старик и заговорил с приведшим Мантыка Сомалем. Мантык понял, что Сомаль привел его в свой дом и что это его папа и мама. Мантыка усадили в хижине на альгу, постель, сделанную из деревянной рамы, затянутой ремнями и накрытой воловьями, сухими кожами и звериными шкурами. В круглой хижине с земляным полом чадно горел масляный ночник, сделанный из глины. Пресно пахло кислым молоком и козьей шерстью. Молодая женщина принесла Мантыку парного козьего молока в плоской деревянной чашке, козьего сыру и кислого хлеба, и Мантык стал ужинать. Старик и старуха молча смотрели на него. За грязной холщовой занавеской пищал ребенок. Сомаль шептался на дворе с молодой женщиной. Говорить со старыми было нечего. Они не понимали Мантыка. Когда скудный ужин был окончен, старуха свернула какое-то тряпье и, устроив из него на альге изголовье, показала Мантыку, чтобы он ложился. Сама с мужем ушла за занавеску. Приведшие Мантыка Сомаль и молодая остались на дворе. Мантык протянул усталые ноги, закутался плащом шамою, хотел обдумать, что делать завтра, но смутная только мелькнула в голове мысль, много ли человеку надо, и сон охватил его, сковав усталые члены. Сквозь сон слышал несколько времени, как копошились где-то куры, как на дворе часто и мерно жевали козы, изредка вздыхая. Приоткрыл глаза. В открытую дверь хижины глядела голубая ночь. В хижине было темно, ночник погас, где-то неподалеку визжали шакалы. Наступила первая ночь в Африке. Мантык проспал ее крепчайшим сном усталого, крепкого, здорового юноши.
Часть вторая, глава шестая. Саид Магомед Оглы. Это было отчаяние для Мантыка. Его никак не понимали. Ни мимика, ни исковерканные на африканский лад русские слова ничто не помогало. Тщетно часами объяснял Мантык Сомалю и его старикам, что он богатый и совсем неплохой араб, приехал охотиться на львов в Абиссинию, что у него на складах пароходного общества лежит отличное ружье, но чтобы получить его, надо поприличнее одеться, и что он хочет, чтобы ему в этом помогли. «Ты понимаешь, — говорил он, — шапочку этакую малиновую или челму надо бы купить, еще панталоны, рубашку, плащ темный шерстяной». Может быть, и башмаки не вредно надеть, чтобы поверили, что ружье мое, и идти в склады. Мантык жестами показывал, как он наденет шапочку, рубашку, штаны, зашнурует башмаки и пойдет в Джибути. Джибути! Джибути! Понимаешь, французское пароходное общество. Мантык загудел, подражая пароходу. У-у-у! У-у-у! Сомали обрадовались,
Они замахали тонкими высохшими руками по направлению к морю и загудели, как мантык. «У-у-у-у-у!» Они показали мантыку на солнце, на запад, на горы, и мантык понял, что на закате вчера пароход «Лаос» ушел дальше. Его ружье, значит, лежало в Джибути в длинных каменных погаузах, крытых оцинкованным железом, а сам он, мантык, сидел в горах и не знал, как его добыть. До полудня провозился мантык, толкуя с сомалями. Он вспотел, измучился и проголодался. Он узнал только, что молодого сомаля звали Либех, а старика — Адам. Скудный обед дикарей, два печеных яйца, хлеб и козье молоко подкрепил и освежил его. После обеда он опять начал толковать о своем деле. На его слова все весело смеялись, точно он рассказывал какие-то смешные истории. Махали руками, не слушали больше. А вдруг молодая женщина с большими красивыми глазами на черном курносом лице посмотрела на мантыка, потом на своего мужа Либеха и что-то сказала ему на гортанном языке. Либех кивнул головой и живо собрался в путь. Он накинул плащ, взял копье и, сделав знак мантыку, чтобы мантык его дожидался, быстро исчез между черных скал. Мантык в тоске лежал в хижине. За занавеской работала молодая женщина, и там плакал, захлебываясь, ребенок. Старик со старухой сидели у хижины в короткой тени и смотрели на кур и на коз. Солнце пекло нестерпимо. Небо было прозрачное и высокое. Кругом были горы, вздымавшиеся причудливыми пиками и хребтами. Медленно шло время. Снизу, где росло два бледных молочая, из-за черных скал послышалось негромкое пение. Шаги певших были не слышны, и сами они еще не были видны. Как-то сразу перед хижиной на песчаной площадке появился Либех, и с ним смуглый мальчик-араб в белой длинной рубашке, панталонах и босой. Либех торжественно подвел мальчика к мантыку, и мальчик быстро заговорил по-арабски. Но араб Саид Магомед Аглы не понимал по-арабски. «Таиб, таиб, таиб! Хорошо, хорошо, хорошо!» — растерянно бормотал мантык, ничего не понимая. Мальчик посмотрел на мантыка и вдруг бросил несколько слов по-французски. Как все арабы приморских городов, он болтал на многих языках. Мантык обрадовался, и они разговорились. Если бы француз стал слушать их, он их не понял бы. Но они друг друга отлично понимали. «Муа», «Фюзиль», «Шоссе», «Ле Льон», «Ле Тигра», «Лев», «Ле Зифан», — говорил мантык, доставая из кожного мешочка накладную. «Кома», «Ампосибли», «Мове», «Хам», «И мове аби ильфо аше шапо шемис ту-ту». Мантык доверчиво показывал деньги арабу. «Я ружье, охотиться на львов, тигров, слонов, так невозможно, плохая одежонка, разбойник, надо купить, шляпу, рубашку, все-все». Арабский мальчик показал на солнце. «Ожурди, тротар», — сказал он, — «де Монсалей». «Сегодня поздно, завтра солнцем», — сказал он. И он объяснил, что они пойдут до восхода солнца в Джибути и вместе все сделают, чтобы получить по накладной вещи. Было совсем темно, и ароматная свежесть лежала в горах, когда мантык, Либех и мальчик-араб отправились в путь.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.